покой как результат осознания цели и в служении Богу. Много различных элементов, способов, подходов, но полнота служения, которая связана неразрывно с покоем, достигается тогда, когда у всех деталек ощущается одно единое целое, то, о чем сказали мудрецы: «Я не сотворен ни для чего иного, кроме как для того, чтобы служить своему Творцу». И в выполнении заповеди начали разговор, но, как водится, немножко подувязли в сносках. Хотя мне по-прежнему кажется, что в этом есть смысл, в такого рода изучении. Выполнение заповедей – это означает, что в дополнение к какому-то специфическому намерению, к специфической кавоне каждой заповеди есть, существует общее для всего служения намерение. А что это за общее намерение? Осознание любой заповеди или любой детали, там, пускай и обычая в служении, как выполнение воли Бога. Ее выражает основная часть, скажем, основная и общая, абсолютно для всех заповедей одинаковая часть благословения на выполнение заповеди, который осветил нас своими заповедями и приказал нам. То есть разговор, даже благословляя заповедь, разговор о специфичности данной заповеди, ее отличие от других, мы начинаем только после того, как мы благословляем Всевышнего в общем плане за то, что Он осветил нас своими заповедями и приказал нам что-то конкретное. В Пинуахе, страница 26, второй абзац сверху, и продолжаем. Увершой на Мишна, и говоря языком Мишны. Рыба ссылается на Мишну, которую еще мы не успели забыть. Из Пирки Овис. Как раз вчера изучали 5-6 перек. Таким финалом перед Роша Шона. Как раз Мишна из 5 перека. Вехувала Алоха Бетбатхол Шульханоруха. Эта Мишна приводится в качестве основы для алахического решения в начале Шульханоруха. Как Тур Шульхан Оруха, так и Шульхан Оруха Алтеребе, Ласис Рецейн Авиха Шебе Шумаим, выполнять волю Отца твоего, который на небесах. Лахри Шимойне Сарбаса Мейфаны Авейде Хави Аска Номер Викалканеш Раска Свивит Гибер Коари. В Пирке Овес приводится Мишна, которая нам, ну, наверное, раз это Шульхан Орух, значит, не рекомендует, а приказывает основать свое служение на подобии различным животным. Будь нагл, как леопард, там и так далее. Стремителен, ну, раз написано здесь, значит, стремителен, как орел. Чтобы расторопен, как олень. И могуч, как лев. Так вот, все вот это, у каждого есть свое объяснение, как это вовлекается в служение, как проявляется в служении. Все это ради чего? Ради одного общего. Есть разные подходы, вот наглый, как леопард и так далее. Есть разные подходы, но при этом все это ради того, чтобы выполнять волю Отца твоего, который на небесах. Уведи колошну родсона вихо, влой митсвас о вихо. И обратить внимание, рыба предлагает на то, что Мишна, собственно, и не говорит, выполняя заповеди Отца твоего, который на небесах. Либо можно перевести по-другому, говорили как раз на прошлом занятии. По-моему, что митсвас – это приказы. Выполняя приказы Отца твоего, который на небесах. А Мишна говорит, выполняя волю Отца твоего, который на небесах. Интересно, что сороковую сноску, как выдержку из Тур Шульхан Орух и Шульхан Орух Алтеребе, Пинуах не ленится разложить. И достаточно обширно. Давайте посмотрим, что там говорится. Первая ссылка, это сороковая сноска в тексте и расшифровка в Пинуахе. Тур Ойрахаем в таком-то месте. Игуда бентейме веймер гави азка номер викал канеша раскасвива гибер куари. Хочется здесь сразу отметить, что в этом есть такая, ну, существенная нетривиальность и новость, наверное, для большинства слушателей. Ну, во всяком случае, для меня это такая вот свежая вещь, что настолько отвлеченная, казалось бы, настолько да, поэтическая, в каком-то смысле такая оторванная, вроде как от такой сугубой сермяжной практики Мишна насчет того, что будь там могуч как лев, расторопен как олень, и взятая из Пиркей Овейс, помните, мы неоднократно с вами проясняли, когда начинали заниматься Пиркей Овейс, вначале там в районе, там, в промежутке между Песохом и Швуэс, несколько раз говорили о том, что Пиркей Овейс – это такой специальный трактат, у которого нет геморы, и это именно чистая мишна, и это законодательные, и это, вернее, не законодательные, а это как раз-таки вот такие этические высказывания мудрецов, этическими тоже их как бы не назвать, выходящие за рамки закона, которые обсуждают те вещи, которые находятся за рамками закона, представляют собой нечто вроде как дополнительное к обязательному. Так вот, что такой фрагмент текста мишнаического, он входит в основную книгу, основной кодекс законодательного еврейского народа, Шульхан Орух, и более того, Тур Шульхан Орух и Шульхан Орух Алтер Ребе с него начинаются фактически. То есть, он открывает их, и становясь таким образом основой для законодательного решения, для обозначения Шульхан Орухом общего как бы подхода, с чем надо приступать к служению. И вот, после такого вступления, вступление было от меня. Иуда бен Тейма говорит, будь нагл, как леопард, это уже обсуждали Азка Номер и Гиба Кари, часто непонятно, в чем разница между этими двумя позициями, Аз, ну и Аз, и Ойз, и Гвура, и то, и другое может обозначать силу. Но, как объяснял какой-то, кстати говоря, не помню, что за раввин, думаю, что Ехескель Асофер, в какой-то лекции, которую я когда-то слушал на аудиокассетах еще, на кассетном магнитофоне, давным-давно, то бишь, вот объяснял ее следующим образом. Ойз в данном контексте – это такая не совсем сила, знаете, есть очень сильный человек, а есть человек, может быть, послабее, но такой жилистый, напористый. Ну вот, я предпочитаю переводить это как наглость. Наглый, как леопард. То есть, леопард, конечно, со львом в одном ряду не стоит. Это животное послабже будет, помельче. Но в то же самое время еще неизвестно, кто, собственно говоря, схватку выиграет, если они сойдутся в бою. Поскольку леопард, ну, то есть, во всяком случае, вот в той системе образов, которую нам предлагает здесь Мишна, леопард, он наглый, а наглость, я не помню, что там города берет, но наглость точно берет. То есть, иногда за счет напора энергии, подвижности, расторопности, агрессивности, вот, наглости, за счет этого может быть достигнута победа. Даже при наличии какого-то, значит, ну, не очень большой силы. Так вот, Азка Номер, наглый, как леопард. Кал Канешер, дословно, легкий, легкокрылый, как орел. Легкий на подъем, наверное, можно вот так даже выразиться. Рацка Цви, дословно, бегучий, как олень. То есть, ну, вот то, что я перевел, расторопный, как олень. Вегибер Каарий, могучий, как лев. Тут вопросов обычно не возникает. Кстати, комментаторы поясняют. А, собственно говоря, здесь дальше. Дальше приводится разъяснение этим термином, поэтому не будем на себя эту брать обязанность. Лас изрицона виха шабашумаим, для того, чтобы выполнять волю Отца твоего, который на небесах. Перетамарбо дворим беавейда забойры. Продолжает Тур Шульхан Орух. А Тур Шульхан Орух достаточно пространный текст. Пространней, чем Шульхан Орух, надо сказать, и проясняет смысл и дает объяснение тем моментам, которые им заявляются зачастую, в большей мере даже по отношению к Шульхан Орух Алтер Ребе, а тем более по отношению к Шульхан Орух Йосеф Каро. Так вот, Иуда бен Тейма, Танай, один из мудрецов поколения Мишны, составителей Мишны, перечисляет здесь четыре элемента, необходимых в служении Творцу Благословенному. «Виисхель бе азка номер» и, начиная с наглого, как леопард, «Лефиши у клол годль бе авыда собой или сборах», поскольку это великое правило служения Ему Благословенному. Лефиши поми модом хофис лаосейс митсво, потому что зачастую человек хочет выполнить заповедь. Ве нимна милосойсо и воздерживается от того, чтобы сделать мипнейбный одам шемалигим олов из-за тех людей, которые будут над ним по этому поводу смеяться. Представьте себе, да, это сообщает Тур Шульхан Орух, разбирая текст Мишны, то есть самый древний законодательный текст, который у нас есть, который подытоживает, собственно, законодательные решения, принятые со времен дарования Торы до Раби Игуда Аноси. Ну, то есть это вот очень древний текст, и даже составлен, кодифицирован он был в самом начале первого тысячелетия. А Тур Шульхан Орух — это существенно позже, но все-таки худо-бедно, значит, более 300 лет назад. И даже в те стародавние времена, то есть во времена Тур Шульхан Орух, и во времена, понятно, что позже это более-менее понятно, а и даже в начале первого тысячелетия, ну, предположимо, и до этого, вот проблемой, одной из основных проблем, и поэтому и Раби Игуда бен Тейма начинает с этого свое перечисление, существовала проблема, что люди не занимались служением, потому что боялись показаться смешными, боялись показаться какими-то, не знаю, может, несовременными даже тогда. Да, то есть они опасались реакции со стороны социума. Милосы, мипней, бней, вот маликим, потому что они боялись людей насмешников. Валкейн Гизгеши, то есть понов кнегита малигин, по этой причине Раби Игуда бен Тейма сразу предостерегает своего слушателя, дробь читателя, чтобы он был нагл, супротив насмешников. И чтобы из-за насмешников он, не дай бог, не воздерживался от того, чтобы выполнить ту или иную заповедь. И подобное сказал Раби Йоханан бен Закай своим ученикам. Дай-то Бог, сказал Раби Йоханан бен Закай своим ученикам, и это вызывает вопросы у комментаторов, на которые мы сейчас, собственно, и будем отвечать. Чтобы страх перед небесами был на вас подобно страху плоти и крови. Ну, в смысле, страху перед обычным человеком. «Вэхэнгу эймер лиинена буша». И также он говорит подобное. Он говорит по поводу стеснения, по поводу стыда. «Шипоми модам мизбаеш мипней одам йойсер, мимаш избаеш мипней обойры и сборах». Что иногда, зачастую, человек стесняется окружающих людей больше, чем своего Творца благословенного. «Алкейн гизер шито из митсохо кнегита малигим». Поэтому, то есть, ну, мне показалось, что дальше будет объяснение, касающееся Раби Йоханана бен Закай. Вопрос элементарный, напрашивающийся. Как можно говорить о том, что богобоязненность, она должна быть подобной боязни человека. Ну, то есть, как человек боится совершить в присутствии других людей какое-нибудь деяние такое неправильное, вот так же надо бояться Всевышнего. Так же, как можно сравнивать вообще? Ответ очень простой. Вот как минимум так же. Потому что иногда человек, поскольку Всевышний наблюдает за ним каким-то вот таким скрытым, хитрым образом и допускает, позволяет человеку совершать добро и зло в равной степени, никаким образом не влияет на него вот собственным присутствием, скажем, явным, то человеку иногда становится сложнее поступить неправильно или как-то вот некрасиво, как понимает неправильность и некрасивый социум, нежели поступить неправильно и некрасиво в понимании вечном, подлинном, в понимании божественном, в понимании Всевышнего. Поэтому Раби Йоханан бен Закай, подчеркивая необходимость богобоязненности, он объяснял, что богобоязненность должна конкурировать с боязнью человеческого мнения, с боязнью мнения окружающих. Или там с какой-то другой реакцией со стороны, там окружающие могут реагировать не только своим мнением, они могут там, или насмешками, они могут там как-то там физическим воздействием отреагировать, попытаться там помешать. Но вот надо бояться Всевышнего, так, как ты боишься человека. В смысле, что с той же степенью ощутимости, осязаемости, если ты боишься сделать некрасивое в присутствии других, то в присутствии Всевышнего разве тебе не должно быть тем более стыдно делать те вещи, которые Всевышний тебе запретил? Так вот, поскольку эта вещь, она является вот такой настой, она даже в те времена была актуальной. Сейчас, наверное, надо сказать, тем более, хотя Бог его знает на самом деле, потому что тут одно, другое, и на круг получится примерно то же самое, наверное, потому что тогда люди, может быть, менее болезненно реагировали на старомодность этих обрядов. Сейчас основная претензия, насколько я понимаю, к еврейскому, вот человечество ушло так далеко вперед, а вы все по-прежнему верите в то же самое. Тогда, наверное, этого было поменьше. Зато люди очень парились, скажем, по поводу каких-то там духовных изысканий соседа. И поэтому, если я не соблюдаю, а сосед соблюдает, или я, скажем, не еврей, а сосед еврей, и он там своими какими-то штуками занимается, там тфилин накладывает, то меня это раздражает в очень большой степени. А сейчас, наверное, не знаю, там, скажем, не знаю, как в России, там, в Америке, абсолютно всем, в общем, наплевать на то, что делает сосед, по большому счету. Там, в Нью-Йорке, не знаю, не видел жизни вокруг Нью-Йорка, ну, накладывает тфилин, его там мультикультурность, знаете ли. Так вот, поскольку также и тогда это было проблемой, то поэтому Раби Иуда бен Тейма, он с этого начинает, с момента, который позволяет этому противостоять, предостерегает в первую очередь относительно этого. Алкин Гизер Шигейс Мицхахок Негитам Алигим. Чтобы человек, он вел себя нагло по отношению к насмешникам. Влойси Бойш и не стеснялся. Вехен Омар Довид Ваадабра Вейдесехо Негит Млохим Влой Эвейш. И буду говорить я, высказывается король Довид, буду говорить я об уставах твоих пред королями и не постыжусь. А в Кихое Нирдефовере Ахмина Эвди Гилурим, несмотря на то, что он был преследуем на определенном этапе своего существования, был преследуем и убегал от идолопоклонников, Гоя Махзик Бетейросей, он держался за Тору свою, Велоймет и учился, а в Кихою Малиги Молов и учился, несмотря на то, что над ним смеялись, над ним потешались. Мол, у себя столько проблем серьезных. Мужик, ну чем ты занимаешься? Несмотря на то, что над ним потешались. «Ве Омар», Раби Иуда бен Тейма, продолжает. «Кал канешер, будь легок, как орел». «Кнегит рей заайн», что он имеет в виду под легок, как орел, на какое качество он хочет указать? На видение глаза. Что значит видение глаза? Человек, вот ты должен обладать легкостью, как орел, в отвращении козлу. Тебе должно быть легко отвернуться от того, что ты не должен видеть. «Ведима исилы нешер», и уподобляет он это орлу. «Кикашера нешер шат беовир», потому ибо как орел парит в воздухе. «Кагуруа из айн», также это также видение глаза. Если я правильно понимаю, что орел в смысле достаточно инерционен в том, как он парит. То есть он движется вот в какую-то, скользит по воздушным потокам в какую-то сторону, и так вот сразу в сторону, как сейчас мне в голову пришел образ стрекозы, знаете, который меняет направление своего движения моментально. Не успеваешь моргнуть, а она только летела в одном направлении, и в перпендикулярном раз она соскочила как бы. Вот у орла такого не бывает, и поэтому он сравнивает с этим способность закрыть глаза и не смотреть на зло. Кнегитровый заайн. Значит, так. Кагуры ей заайн лоймар. В том же существо видение глаза. И он хочет, что тебе хочет Раби Иуда бен Тейма сказать. Шеэтаацэм и нехомир ей сберо. Что тебе следует закрыть глаза, чтобы не видеть зла. Ки гит хилэ заавейра. Поскольку видение зла – это начало греха. Согласно известному толкованию, шеайн рой валэв хоймер клэ амайсэ гоймерин. глаз видит, как устроена технология Ецер Ора. Он дает глазу увидеть. Если глаз видит, не отворачивается, то тогда сердце начинает вожделеть. Пока глаз не видит, сердце не особо вожделеет. Можно легко подавить какие-то импульсы, чуждые в сердце. А если сердце вожделеет, то тогда уже сосуды действия, они завершают начатое глазом. В омар гибар коарик негиталеев. И говорит он, в смысле Раби Иуда бен Тейма продолжает, только куда делся олень, быстрый, расторопный, может быть, дальше. Ну, во всяком случае, здесь он пропущен. И говорит он, будь могучим, как лев, это соответствует этому направлению сердца. Кнегиталеев. Ки агвура бавыда собой рейсбора гибалеев, поскольку мощь, сила в служении Всевышнему, она актуальна именно на уровне сердца. Вомаше тыхазы клипхо бавидосы, и он, Раби Иуда бен Тейма, он тебе указывает, наставляет тебя укрепить сердце свое в служении. Вомарацка цвия, вот и олень появился, и говорит, будь расторопен, как олень, кнегет араглаем. Это он по поводу ног твоих. Шераглехо, шераглехо лытой в юруцу, дабы ноги твои бежали к добру. Есть отдельная необходимость убегать от зла и бежать к добру, то есть вот настаивать, акцентировать свою направленность на добро. Вот такую расторопность в области поиска и достижения добра, вот образ оленя иллюстрирует. Лахен цори годом ли изгабер куари ламыд бабойкер, поэтому человек должен напрячься как лев, усилиться как лев для того, чтобы вставать поутру, да выдаст боеревой на служение Творцу своему, вафим есену яйцрой бехойров. И даже если, очень актуальный момент, скоро зима, даже если его Ецер Гора будет на него нападать там, значит, зимой. Леймарейх там, Идбабойкер, говоря, заявляя ему, как же ты встанешь, кекор годль, ведь холодно ж на улице-то. Ой, есену быкаес леймир, или летом, ну, это уже прошедшее, или летом будет нападать на него другим образом. Мейх там, мейт мимитосхо, веадайн лойсувата мишносехо. Как же ты сейчас встанешь с кровати своей, ты же еще не выспался. Тизгабер Олаф Лакум, он должен обладать силой, чтобы победить свой Ецар, пересилить его и все-таки встать на служение Творцу своему. Вторая сноска отсюда, вторая выдержка из Шульхан Арух Алтер Ребе, Орах Хаим в таком-то месте. Игуда бен Тейма оймер хави азка номер векал канешер в начале первого пункта. Первой главы, вернее, и то, и другое, в начале, вот это рейш самых алиф, это рейш симон алиф, в начале первой главы, и в Тур Шульхан Орух, и здесь, Игуда бен Тейма говорит, «Мгави аска номер векал канешер, аска цвивы гибер куари», цитируется та же самая Мишна, «Васуд рецона виха шабашумаем, дабы выполнять волю Отца твоего, который на небесах». «Аска номер гушилой избавишь бнеодом амалиги», наглый, как леопард, ну, вернее, леопард, мы говорили многократно, что номер – это не обязательно леопард, какое-то кошачье животное, очевидно, с повышенной наглостью, у которого можно поучиться наглости. Так вот, это по поводу чего? Это чтобы не стесняться насмешников, не теряться перед насмешниками. «Вегибер куари и карагура губалеев, мощный, как лев». Сильный, как лев, основная сила, она в сердце. «Лизгабер ал-ицрейл нацхейка гибера, мизгабер ал-синьей». И направлена должна быть эта сила для того, чтобы пересилить собственный Ецер Ора, свое дурное начало, победить его, как один борец побеждает другого борца, как борец побеждает своего ненавистника. «Лынацхойл и апил и лорец», так, чтобы его одолеть и повалить на землю. «Вехен цори колодом бабойкел из габрал и цройко ари». И подобным образом каждый человек, он должен утром пересиливать свой ецер, как лев, вставая от сна своего, койдем ойра бойкер лавойдет бейра ей, еще до света утра, на служение Творцу своему. Вот так. Возвращаемся в текст. Развивается мысль, почему в этом высказывании говорится «рыцойн авихо», чтобы ты обладал всеми этими качествами, дабы выполнять волю, волю Отца своего, который на небесах, а не заповеди Отца своего, который на небесах. «Митсвейс кои гам ала исхалкуса митсвейс лифротим». Почему? Потому что «митсвейс» как термин подразумевает также разделение заповедей на многие частности. Тарик митсвейс давка, именно 613 заповедей, число заповедей играет роль, и то, что их 613, не случайно, и вот это вот деление, то, что заповеди делятся на частности, это подчеркивается тем, что у них есть число, которое значимо, которое принципиально, именно 613, а не 614 и так далее. Лоиса и сифу геймер в лоиси грию, не прибавляйте и не убавляйте, отдельный запрет. Кол митсва михулекис миколу шарми амитсис бойфен киюма вихуду. Каждая заповедь отдельно от другой отличается от всех других заповедей своим содержанием, тем, как она выполняется и так далее. Адшеей нойсинами амитсис хавилис, вплоть до того, что заповеди запрещает еврейский закон выполнять связками, как это обозначает Гемора, хавилис, хавила, стопками, связками. В каком плане необходимо, если ты занимаешься какой-то заповедью, выполнять ее отдельно, а не придумывать какие-то способы, которыми ты сразу выполнишь 55 заповедей, ну, в общем, не будучи сосредоточен ни на одной. «Дебаинен шейхей либо ипонуил и митсва ахас». Почему? Объясняют мудрецы. Почему? Откуда берется такое требование? А почему, собственно, и нет? Почему нельзя как-то объединить их в одно, одним движением сразу, одним махом, семерых убивахом? Почему так нельзя сделать? Действительно, придумать какую-нибудь, разработать схему, согласно которой ты вот встал с утра, шагнул и одновременно ногой потянул за веревочку, ну и так далее, как человек-оркестр, чтобы одним действием выполнять много. Потому что необходимо, объясняет, здесь в данном случае Рэбби ссылается на Атона Двилью, на Toys Face, на трактат «Моет Коттен», потому что необходимо, чтобы сердце твое было свободно для одной заповеди. То есть, необходимо сосредоточение. А если ты будешь пытаться там, перевыполнить норму пятилетнего плана так, чтобы пятилетку за три года, и за счет количественного такого ускорения, то никакого сосредоточения у тебя не получится. Тогда все это сильно, в большой мере теряет смысл. Понятно, что служение, оно не теряет смысл никогда, поскольку это выполнение божественной воли. Именно поэтому, как бы эта божественная воля не выполнялась, если она де-факто на уровне действия, а действие это главное, выполнена, значит, уже хорошо. Но служение в общем ключе, ценность служения, она сильно убавляется. А в частности, кстати говоря, подчеркнем, ценность служения для самого субъекта служения, поскольку... Помните сравнение заповеди с колесницей, с телегой, на которую человек может вскочить, он идет в гору, а рядом проезжает телега. Ну, и ему говорят, заскакивай, садись, чего идешь пешком-то. Он может вскочить на эту телегу, и тогда, в общем, сможет подняться выше, чем он сможет подняться ногами, во всяком случае, за тот же самый срок. Поэтому заповедь, в ней есть несколько ключевых моментов. Один из моментов то, что она позволяет человеку достичь тех высот, которых человек сам, ну вот, без, за счет, скажем, размышлений, может быть, даже о той же самой заповеди, но не выполняя ее практически, подняться не сможет. Так вот, когда человек выполняет заповедь и пользуется, запрыгивает на эту телегу и получает возможность поднятия, именно тогда, когда он на этой заповеди сосредоточен, когда он внутри процесса. Если же он выполняет заповедь автоматически, вообще забыв о том, что он делает, не обращая внимания на то, что он делает, вне осознанности, осмысленности, сосредоточенности, вот вне вот этого требуется сердце, чтобы сердце было сосредоточено на одной заповеди, то он заповедь-то он выполнит, скажем, многие заповеди не требуют намерения осознанности, вот, сосредоточения как необходимого фактора для их выполнения номинального, То есть заповедь, она станет выполнена, она свой эффект какой-то на мироздание окажет, а вот на самого человека уже не окажет, потому что он не был, не запрыгнул на эту колесницу, не воспользовался этой заповедью, скажем. Машенкин Родсон, здесь мы немножко о другом. Что не так, если говорить о термине «воля Отца твоего, который на небесах»? Воля Отца твоего – это не заповеди Отца твоего. Воля «гули майлами исхалкус вишину и даргис» – это служение, будучи обозначаемое таким термином, служение подразумевает уровень выше, чем разделение на отдельные заповеди, на отдельные ступени. Родсон гуэхот вейохид – воля одна единственная. Ген бену гел и фрат и адовар шигуройца ария родсон бихол прат губешове. Если говорить о воле, как она проявлена в деталях служения, ну, понятно, как соотносится в этом контексте, как соотносится родсон и митсвейс. Митсвейс – суть проявления родсона, то есть заповеди, частные заповеди во всем их многообразии, которые должны быть раздельны, которые должны быть в конкретном числе, там, 613, скажем. Это проявление одной единственной воли. И воля эта светит в них во всех в единым манерам, в равной мере, подобно тому, как, скажем, жизненность души, она светит во всех органах в равной мере. То есть, обычно весь человек жив целиком в равной мере, вне зависимости от того, что в нем живо в данный момент, там, маленький палец на ноге или там какой-то сегмент головного мозга. А рейн, родсен, миштан, лифиойфен, ойфен, айньоним, ша, родсен, богэм. Еще один момент. Воля не изменяется в зависимости от того, в зависимости от изменчивости органов, через которые она, инструментария, через которые она воплощается. Подобно тому, как солнце не изменяется, если оно, скажем, скрыто облаками. Само солнце, с ним ничего не происходит, оно перестает выражаться, скажем, воплощаться, перестает согревать земную поверхность, там, или светить настолько ярко на эту поверхность, чем могло бы, но в самом солнце изменения не происходят, примерно таким же макаром воля, воплощаясь в органах, она не изменяется от того, что какой-то орган перестал работать, скажем. Неймар ша адовар зэ ша ароцен губы ойфен ках. И разница между воплощением воли в том аспекте, в этом аспекте заключается только в том, что в одной заповеди божественная воля выражается такими средствами, через такие действия, или наоборот, воздержание от действия, а в другой заповеди, ну вот, иначе, есть определенная индивидуальность. Но сама по себе воля, она одинакова в обеих заповедях, в любых обеих заповедях. 44-я сноска. Рэбе ссылается на ряд источников, из которых Пинуах расшифровывает 4, а их, наверное, 4 и есть. Причем 3 из них, они расположены в дополнениях. Поэтому, мне кажется, что на этом урок у нас и закончится. Сейчас мы за них примемся, за эти источники. И боюсь, что объем там изрядный. Для начала отправляемся на страницу 47 для зачтения отрывка из Маймора Кутрейсим Хелек Бейс, то есть из Майморим в данном случае Рэба, предыдущего Рэба, в таком-то месте. Итак, Беротсен гиней бехол довар шигу эйней боби исхалкус. На уровне воли. К чему бы эта воля ни относилась? Вещи неразделимы. Лойби исхалкус клоли, в лойби исхалкус проти. Ни на уровне общего разделения, ни на уровне частного разделения. Велахен гине ароцен и холем легалейсы битейва ахас. И по этой причине волю можно выразить одним словом. Ройце ой эйны ройце. А именно, хочу. Или не хочу. То есть, ну, понятно, Рэбе не хочет сказать, что, насколько я понимаю, что воля в принципе, что воль не может быть несколько. Воль может быть, разумеется, несколько. Более того, одна воля, она может в конечном итоге дробиться на какие-то, значит, подволи, скажем, на подразделение воли. Но при этом она неизбежна исходная воля одна. То есть я хочу. Вот этот импульс исходный, я хочу, он выражается одним словом. Хочу, не хочу. Не нужно множество объяснений. Просто есть факт, что я хочу. Вот дальше, чего именно я хочу и в какой форме и так далее. Там можно уже детализировать. Но исходная воля представляет собой нечто единое. «Да осколы евшер лигалой сабетей ваахас, выродсны и хоем лигалой сабетей ваахас». И здесь Рэбе настаивает, это, кстати, еще раз повторюсь, маймер предыдущего Рэбе. Да? «Оскола» – какое-то разумное послание, какое-то изыскание, разумное открытие, понимание, осознание. Его невозможно раскрыть одним словом. Ну, на самом деле, напрашивается сказать, что возможно, типа «эврика», который будет выражать то, что я осознал. Содержание этого подобно содержанию желания, которое и есть само желание как таковое, не раскрыть одним словом. То есть, необходимо понять, необходимо прояснить, про что «эврика», собственно говоря. «Китейва зойды ройце», «Ой, эй, не ройце, мигалы, колэцэм магусы». А вот, собственно, Рэбе-то этим и продолжает. Потому что слово «хочу» либо «не хочу» собственно и выражает всю суть. Суть происходящего. «К мойши гу ве эйн црихим юэйсер». Это все, что необходимо в данном случае выразить, и ничего больше, ни в чем другом необходимости нет. «Дэба аскола гинэйгам к мойши ги беремесой ба аскора симоно». Потому что понимание, так же, как оно находится, как оно намекается, или когда дается на него знак, помните, «дай лихакима беремиза», достаточно мудрому, достаточно только лишь знака, достаточно жеста. То есть иногда глубокую какую-то идею, ее дешевле как-то на нее намекнуть, и во всяком случае быстрее. Намекнуть на нее, нежели ее проговаривать, пересказывать и так далее. Поэтому, в принципе, можно укомплектовать достаточно сложную идею внутрь какого-то компактного там высказывания или даже просто знака. Но дело в том, что этот знак все равно нуждается в расшифровке. Именно поэтому, наверное, и «дайлы хакима беремиза», то есть жеста хватает только мудрому. Если человек не понимает до этого ничего, то он и после этого жеста ничего понимать не будет. Для того, чтобы дошло до него, до простого человека, не хохма, дошло что-то, необходимо расшифровать ему этот ремес, расшифровать ему этот жест или знак. И разница только в том, что у мудреца это происходит своим ходом, внутри него самого. То есть мы ему подали знак, а он там дальше дорасшифровал то, что требовалось. А для обычного человека нужна дешифровка. «Дебелойзе лойейдеа миума», потому что без этой расшифровки он ничего не поймет. «Киберемис весимен, неимбо мейдина сэхл клол», потому что намек, либо знак какой-то, там жест, в нем нет никакого содержания интеллектуального вовсе. А волбитейва сроице, ой, эйни роице, арейеиш базе колыни народсен. В то время как в высказывании, в заявлении «хочу, не хочу», вся идея воли заключена. Вегу бихол инин бешове. И вот эта идея, она в любой среде, в любом направлении работает в равной мере. Им и е инин да сио и инин да скола, вне зависимости от того, даже к какой области это относится. То есть я хочу, чтобы что-то было сделано, или я хочу, чтобы что-то было понято, или я хочу, чтобы я сам чего-то хочу сам в чем-то разобраться. Ли ес ки ароцен эйнбо ис халкус, по какой причине? Потому что на уровне воли нет разделенности. Умигайтаймо гинекол и гинегам кшароцен бо бифхинас там. И по этой причине, даже тогда, когда воля каким-то образом мотивирована, у нее есть смысл, она приходит на уровень разумности. Много раз встречались с этим, правда, достаточно давно, уже в самых вов, когда мы рассуждали на тему того, что воля может быть надразумной, иррациональной, не одеваться ни в какие одежки вот, интеллектуальности, мотивированности, осмысленности, понятности, что мы понимаем, почему кто-то что-то хочет. А может быть такой вот замотивированный, оправданный, базирующийся на каком-то понимании, на каком-то посыле таком. Ну, то есть, ну, что человек может нам объяснить, почему он ту или иную вещь хочет. Но на самом деле в своем источнике воля всегда иррациональна, поскольку она всего лишь вот такой вот, такая вот направленность, вектор. Хочу, не хочу. Так вот, несмотря на то, что воля иногда приходит на уровень какой-то осмысленности, понятных обоснований там и так далее, «Шеа зары ароцен боби исхалкус ли из боби бетамп», и тогда она, разумеется, каким-то образом дробится, потому что там смысл этого рода «почему я хочу» – это уже из области разума. То есть я понимаю, почему я хочу, почему он хочет и так далее. То есть получается, что воля дробится там, «вегам боби рибы томим», и она может обладать даже несколькими там обоснованиями, целым набором теории какой-то, да, может быть, обеспечено, чтобы было понятно, почему мы хотим то или иное. «Микол моким гине ароцен беэца мейни мисхалек базе». Несмотря на это, воля по своей сути, именно как она есть, она не дробится от этого. «Вегайну де базе шароцен бобита, мой битиоми уац мейни мисхалек». То есть, воля, несмотря на то, что она спускается на уровень какого-то тама, или, может быть, даже нескольких тамов, она сама не делится, подобно, ну, вот, подобно нашему сравнению, скажем, со светом солнца, которое светит в разные окошечки, от этого не становится множественным. «Вэйм гиеи шаатиомим немцоем минароцен», и по той причине, что всякие обоснования, они происходят из воли. Шизео дезеу о дезеу иньян омрам и бои тоингохи. В чем заключается расшифровка такого популярного талмудического оборота? Если захотят, то вот так вот обосновать. Если хотите, можно так обосновать. Зачастую в Геморе излагается какой-то материал и предлагается несколько вариантов объяснения, почему должно быть так-то и так-то, если захотите, и боей, то ингохи, то тогда вот так вот обоснуем. Шезеу мейхамаса родсен, потому что на самом деле вот это вот обоснование, оно является следствием родсена, а не наоборот. То есть, если мы говорим именно о воле, что я хочу, то это не то, что я хочу, потому что полезно, потому что значит, важно, потому что. А это важно и полезно, потому что я хочу. Если я хочу, так я под это подберу обоснование. Короче говоря, в обратную сторону, наверное, это может работать. Но, опять же, не от того, что я пойму, что что-то вредно или там, значит, не стоит внимания, или из-за этого я что-то упускаю, я не сделаю так, чтобы мне не хотелось. Я добьюсь того, что я обрету силы на то, чтобы преодолеть свою волю, там, заняться чем-то другим вопреки воле. Скажем, реализацией какой-то воли большего, более высокого порядка. «Векаашер ану роем бемухаш, декаашер ароцен губы тойкев». И как мы видим воочию, что если воля, она ого-го, ну, в смысле, что человек хочет вовсю, воля же может быть посильнее, послабее, вот если человек воля, изъявляет волю как следует, то тогда ямцы тыомим йойсру и мейкейсру, он тогда найдет больше причин, и более глубоких и важных причин и обоснования даст такое, почему ему надо, обязательно вот надо чем-то заниматься, что только держись. «У микол моки мароцен бээцэ мэйни мисхалэк базэ нивэниша бифшитусэй». Но понятно, что если, значит, все эти обоснования, особенно в таком понимании, которое сейчас мы дали, если все эти обоснования являются следствием воли, то ясно, что единая воля от того, что она выразилась во множестве обоснований, она никак не раздробилась, не стала множественной. Она остается такой же простой волей, таким же «хочу», что и в любом другом случае. Просто, ну, если потребно обоснование для ее реализации, то воля готова, вот это «хочу», готова одеться в такие обложки, там, упаковки и так далее. Витама довергули фишек шикоя хароцин губи фина с пшитус бецем аб в апошут гуму вшат. И причиной тому является то, что сила воли, под силой воли здесь, разумеется, подразумевается просто способность хотеть, а не сила воли в таком вот понимании героического преодоления. Коя хароцин губи фина с пшитус, сила воли, она находится, она по своей природе, по своей сути, она проста, а простое, оно муфшат, оно раздето из обложек, раздето из одеяний, чурается одеяний, скажем, наверное, так можно сказать, пошут, от этого слова пшат, простой смысл, да, пошут, простой, и слово муфшат, раздетый, это однокоренные слова. Так вот, воля по своей природе, по своей сути, она проста, и, следовательно, она независима от одеяний, раздета из одеяний, не укладывается в одеяния. Дегамби йойсэ миутов бейзэ довр гинэ губи вшитусы. По этой причине, даже если она по тем или иным соображениям прикинулась одетой, завернутой в какую-то упаковку, на самом деле она остается в этой упаковке, она остается раздетой. Вейнзе эла маша довра гугил бишей. То есть, значит, ее взаимоотношения с упаковкой строятся не на том, что она вдевается в эту упаковку, а эта упаковка ее как-то облекает снаружи, чтобы сделать более презентабельной, более понятной для окружающих, что это, мол, не просто каприз, не просто хочу-не хочу, а ну вот что-то такое, что можно даже, на тему чего можно даже немножко потрепаться. А волой шигути слабишь и слабишь беадоврагу, а не то, что воля оделась в этот момент. Велахейн гини беацмей, эйн бойшину и клол, вигубившитусы к мой шигую. И из этого, разумеется, следует, раз воля никак не подстраивается под одежку, под обложку, в которую она способна, впрочем, тоже одеться, значит, она никак не изменяется, вдеваясь в эту обложку, потому что она не вдевается, она не заинтересована в этом вдевании. Одежка, она прям вот появляется, и каким-то образом для внешнего наблюдателя эту волю украшает там, или, скажем, дробит. То есть, снаружи может представляться, что воля слегка подробилась, но на самом деле воля остается внутри такой же, как и была. Вехену би кое хароцин, подобно этому на уровне кое хароцин, шугуби хинас пшитус бецем, кое хароцин находится по своей сути пошут, то же самое, ваатиомим ваасколим шенемцоем мимену, и те мотивы, и те интеллектуальные объяснения, рационализации как бы воли, которые из нее происходят, гурак бисибосы, они являются всего лишь следствием самой воли, самой способности изъявления к изъявлению воли. Вегайну де эйн зе ша роцн гуме мкейра там ве асехал ким шигу рак сиба ливад. И тут еще Рэба поднимает это на еще более высокий уровень, подчеркивая, что вот эти обоснования, там, скажем, или какие-то там смыслы, которыми наделяется воля, они являются на самом деле даже не ее следствием прямым, порождением, как бы, потому что порождение и породившее, они, в общем, в какой-то степени связаны и влияют друг на друга, у них есть взаимовлияние. А воля выступает только в качестве повода для порождения, для появления вот того, этого, значит, рационализации, своей рационализации. Воля, вернее говоря, наверное, точнее будет так это расписать, что воля не является источником таама и источником рацио, которое вот демонстрирует полезность этой воли, скажем, там, целесообразность этой воли, а является только вот, сибой для нее, в данном случае, ну, пускай будет поводом. «Вегайну далиейса и немца гинэ гам гэм немцоем», то есть, поскольку существует воля, то появляются и они, а «волзэу бедэрк сибалевад», но это только лишь значит, повод, воля всего лишь поводом является для их возникновения. «Вехол сиба губевхина завдола», а всякая сиба, ну, в данном контексте мне все-таки кажется полезным переводить это как повод, а не причина. А всякий повод, он отделен от того, что из него вот как раз не следует, а появляется с ним синхронно, используя этот повод. «Алкейн гинни гамби из галуса тьоми вейскейли», и по этой причине, также в той ситуации, когда мотивы, вот эти обоснования, рационализации, они появляются и раскрываются, «инни гама зароса нишер бимагус и шиупшитус бецам», это никак на волю обратным порядком не влияет, и воля, как она была единой, вот неразделимой в своей сути, абсолютно пошут, она такой остается. «Везеу ата маша амитсвей зэм мроца на элен», и в этом заключается смысл того, что заповеди – это божественная воля, высшая воля. «Ша амитсвей зэм пхинас роцен», заповеди – аспект воли. «Гинэй гам амитсвей шиэй шалдэйхам тэомим», также те заповеди, у которых есть какой-то смысл, объяснение, рационализация для их выполнения. Мы понимаем, почему так целесообразно поступать, скажем, да, те заповеди, которые Мишпотим или Эйдес в наших рассуждениях выше. Гамкин, гамгамкин, не кроем бешем росан, они также называются волей, потому что на самом деле вот эта рационализация, которую они нам даже предоставляют, да, Тора нам раскрывает целесообразность, почему надо поступать так, почему Всевышний хочет так, хочет, а не эдак. Это не очень много меняет, потому что то почему и то зачем, это достаточно чуждая существу заповеди вещь. «Уведерах клолар и кола митсос боем берибы против бетойра векама сворос сихли». И если говорить в общем порядке, то все заповеди, в общем, так он здесь говорит, кола митсвейс, они появляются, проявляются в Торе, обеспеченными множеством деталей и обеспеченным множеством различных рассуждений по поводу их выполнения, в частности, там, обосновательных рассуждений и так далее. Но это никак не меняет на волю, которая в них одевается, которая через них выражается. «У Микол Моки, Мары и Мехем, Некроем Митсво, Шехем, Бифхинас, Пшитус, Бецам». Несмотря на это, они называются заповедями, ну, в смысле, в данном случае, волей. Кстати, может, это и опечатка? Не знаю. Потому что они абсолютно пшим, они абсолютно, абсолютно пшутим, они абсолютно остаются вне влияния со стороны той формальной упаковки, в которой они оказались. Для следующей сноски на короткий срок перебегаем обратно на 27-ю страницу, где приводится меньший существенно по объему фрагмент из маймера из того же тома «Маморим Кунтрейсим», тоже предыдущий Рэбе. И говорится там следующее. Ну, во всяком случае, тема у них примерно общая. «Дегиней митсвейс, митсвейс авая беасей вилой таасэхэм роцена элен». Божественные заповеди в области позитивных приказов, позитивных заповедей, то есть приказов что-то сделать. И в области запретов, то есть негативных приказов, приказов что-то не делать, представляют собой высшую волю. «Увы, койхазанэ фэшану роем», и на уровне сил души мы видим «дэхола кейхазгэм мисхалким лэхалоким», что все силы делятся на частности. «Вэк мой бэ койхахов марээцэм магусэ оймика скола бэны куды сихлис», как то, например, на уровне способности, которую мы называем «хохма». Существо ее – это глубина постижения, где все знание спрессовано в одну точку. «К мойши ебо бейфо мокер мейцио» – это знание, как оно проявляется вот именно таким точечным, молниеобразным, помните сравнение хохмы с молнией, молниеобразным образом из источника, вот, который ее извергает. «Шигу коя хамаскель умира буой рав бен и куды сихлис» – это, что это за точка, это, вернее, что это за начало, которое извергает хохму, это тот самый коя хамаскель, сила, постигающая сила универсальная, которая исторгает идею, и в ней с чрезвычайной яркостью, великим светом, светит никуда сихлиса кейледес, светит общий интеллектуальный акцент. Бетойра гаалула депраты сихлим гдойлем, которая служит причиной в Торе. Ну, очевидно, там рассуждение именно прицельно о знании Торы. На самом деле, насколько я понимаю, это общая закономерность. Если совершается открытие в области там, секулярной науки, процесс происходит абсолютно таким же образом. То есть, тоже источник, вот этот самый Коэха Маскиль, исторгает какую-то идею, какую-то точку, в которой утрамбовано содержание таким образом, что оно еще может быть и неразличимо, даже для того человека, который воскликнул «Эврика», еще не вполне все понятно. А потом это становится причиной для частных интеллектуальных, значит, вот, раскрытий, прорывов общего порядка, дехоль прат ле ацми усехл клоли, из которых каждый представляет собой некую совокупность, векоях абина, то есть из этой точки следуют точки, содержащие подточки, которые содержат в себе тоже совокупное знание, тоже недорасшифрованное знание, которое представляет собой вот такую вот хохму другого порядка, более частного порядка, но каждая частность, она представляет собой общее. «Векое хабина арецен магусову ги асога ваавона бихол иньен сех сихли бройкова испашту дойла йоиса». «Абина» представляет собой, следующий аспект разума, представляет собой способность постижения и понимания, то бишь анализ, разбор всякой разумной идеи в ширину, в распространение большее, в раскладывание вот, до предела и до беспредела на отдельные детальки. Да, койхас хохма ва бина мисхалким лехалоким, то есть получается, что способности хохма и бины, они делятся на различные частности. Вегайну делой зубель ваши еш сихлим ве асогис гдойлис ве ктани. То есть, речь не только о том, что есть интеллектуальные, ну, как бы комплексы такие, да, пакеты разного объема и постижения, то есть результаты анализа, там, большие и малые. Шигам алеем хала шем де хохма ва бина, которые тоже называются хохма и бина. Вот эти вот пакеты, спрессованное знание – это хохма, а развернутое знание – это бина, ну и вот они крайне многообразны. Элегам зоис и маскель прат эхо, то и масикер мрак прат эход, никра гамкин хохмова бина. Но и в случае, когда происходит вот такое исторжение некой идеи, которая состоит из одной частности, и постижение этой исторгнутой идеи, которая состоит из одной частности, то это все равно называется хохмова бина. Машейн кейнбе коеха роцингу, что не так применительно к воле. Удавка к шаароцин боби хол протов давка. Воля подразумевает обязательную совокупность, наверное. Когда идея, которую хочется, она состоит, она включает в себя все детали, все частности. То есть, если мы разумом, мы можем исследовать какую-то деталь проблемы, какой-то фрагмент общей проблемы, а Родсоном мы не исследуем фрагмент общей проблемы. Если мы хотим что-то, там, не знаю, приобрести автомобиль, то мы не хотим приобрести колеса или выхлопную трубу, а мы хотим приобрести вот все это приобретение, оно укладывается в один Родсон. Бехол протов давка. То есть это должно быть во всех частностях именно. Азгу родсен, именно тогда это воля. Вим хосер аз прат, ой эйне, аз эйне родсен. А если какой-то детали не хватает, то это не воля. Ки ине на родсен гу давка, кшибо ки фиши гу рыцойне давка. Почему? Потому что если мы чего-то хотим, то нам необходим этот предмет таким, как мы его себе представляем, таким, как мы его хотим. Если принципиальная деталь данного предмета будет, там, скажем, невозможна, недостижима, то предмет, там, автомобиль, но без колес, он нам не нужен. То есть мы хотим его целиком. Везеу демица зен роцена элен, и в этом заключается смысл того, что говорится, и вот мы здесь повторили уже и процитировали множество раз, что заповеди – это высшая воля. Деброцена ин ишаих исхалкус, на уровне воли невозможна разделенность. Да им хосер прат эход, аз эйн зе роцен, потому что если не хватает какой-то частности, то это не воля. То есть воля подразумевает совокупность. Да, мицес ген мукбалейс бе акболес азману акболес амоким. Заповеди ограничены во времени и ограничены в пространстве. Заповеди выполняются в то или иное время. Есть заповеди, которые актуальны в какое-то время, в какое-то нет. Есть заповеди, которые актуальны в каком-то месте, скажем, в земле Израиля или на территории храма. В другом месте не актуальны, невыполнимы. Дыха гу роцена элен. Так вот, это ограничение, которое вроде частный характер носит, именно делит, там, разделяет, разбивает, оно проистекает из высшей воли. Де митсва зои ги безман зе давка. У митсва зои ги безман зе давка. Вехен бейни намоким хулю. Приводя таким образом, то есть это воля сама подразумевает, что данная заповедь, она будет выполняться, Всевышний хочет, чтобы это действие выполнялось именно в этом месте, а это действие выполнялось именно в такое время, и так далее. Ну и здесь раскрывается в особой степени, насколько я понимаю, это какой-то такой шажок вперед по отношению к предыдущему отрывку. Вот такая совокупная природа воли, что воля всеохватная, она касается всех заповедей целиком, а конкретные заповеди – это те формочки, в которых эта воля раскрывается согласно своей совокупности. И то, что какие-то заповеди, там, скажем, ну, например, во времена изгнания, большая часть заповедей невозможна к выполнению. Это невозможно к выполнению, не влияет на волю исходную, которая включает в себя весь комплекс заповедей, все 613 заповедей, а просто является проявлением того, что Всевышний хочет. Его желание исходное, оно в том, чтобы какие-то заповеди, они вот в такой ситуации выполнялись, в такой нет. И их невыполнение в текущей ситуации является тем же самым выражением той же самой воли. Перебираемся обратно в дополнение, страница 47. Следующий маймер, надеюсь, вас не очень расстроит, то, что я, оказывается, отчитался, и там не самых вов, а самых гей. Невнимательно посмотрел. Маймер из... Сефера Майморим из книги Маймеров Рэбе Рашаба от 5665, а не 66 года, в таком-то месте. Вейнейт хилес из галуса мианефеш гу коя хароцен. Началом раскрытия из, имеется в виду сущности души, является сила воли. Шарей гиби вхинас коя хаба бегилуй лирцис хулюк мышни избайр. Мышь не сбарлиил. Что это за раскрытие? Что это за сила? Это раскрытие способности хотеть. Как объяснялось выше. У мимейла шаих шом, понятно, что выше там в Маймере, а не здесь. У мимейла шаих шом инина исхалкус хулю. И само собой разумеющимся образом есть здесь место для разделения. Омнам бээмэс, но на самом деле... Гамбе роцен эйн бой из халкус адайн. То есть есть разделение, ну, насколько я понимаю, речь идет о том, что воля – это всего лишь раскрытие. Вот с этой позиции, которая сейчас заявляется Рэбе Рашабом в этом фрагменте, воля – это всего лишь раскрытие. Да, это начало раскрытия сути души, но это всего лишь раскрытие. Коли это раскрытие, у него есть начало, у него есть какой-то момент, где этого раскрытия нет. Следовательно, это раскрытие подразумевает дробление, ну, хотя бы на время до и после. Там было время, когда было «не хочу», то есть я не породилась, мне даже не то, что «не хочу». «Хочу-не хочу» – это после возникновения воли. А время было, когда этой воли не было. Следовательно, здесь должно быть какое-то разделение. Здесь есть уже какой-то исхалкус. Если есть абсолютное единство на уровне сущности божества, либо, как здесь он рассуждает, на уровне сущности души, то на уровне воли такого порядка единства не может быть, следовательно, здесь возможно разделение. Но на самом деле, продолжает Ребе, также на уровне воли нет искалкус, нет разделенности покамест. Ген бихлулус о коях, как на уровне совокупном этой силы, ген бе апратим шибой, также на уровне частности этой силы. Дегайнуштей, мины, исхалкус, ну, фактически это то, что, не исключаю, что прямо-таки и цитирует предыдущий Ребе, то есть сын Ребе Рашаба, в позапрошлом отрывке из Маймера, из Маймерим Кунтрейсим, что на уровне воли нет разделенности ни в общем, ни в частном. Дегайнуштей, мины, исхалкус, анал, то есть вот два вида разделения, которые перечислялись выше, там выше, очевидно, Ребе Рашаб, я проштудировал уже эти моменты, что, кстати говоря, для нас плохо, потому что очень возможно, что мы что-то здесь не поймем. То есть, наверняка мы что-то здесь не поймем, но что-то уже априорно не поймем, потому что мы те фрагменты-то не учили. Ну и как бы поэтому надо, наверное, более снисходительно к себе относиться в этих разговорах об общем и частном, что это вещи, нуждающиеся в проучивании. Дебхинас искалкус клоли, эйный шаях бои шары едуа декоя хороцингу коях клоли боэцем. Разделение общее не актуально для воли, потому что известно, что сила воли – это сила по своей сути общая. Здесь общая является антонимом исхалкус – разделенности. Велахен ану роим, по этой причине мы видим шаароцен тойфеса скола нефеш, что воля охватывает всю душу. Фарнен гансен нефеш, ну, наидиш то же самое, то есть охватывает всю душу целиком. Шикола нефеш тофус фарнумен беароцен, что вся душа, она схватывается волей. Анше ины нишер моким клоль ликоя хахер, вплоть до того, что не остается места ни для какой другой силы. Ну, это такая вот тоже базовая позиция, вполне, по-моему, интуитивно понятная, даже до каких-то объяснений вот, глубоких в Майморим и так далее, что когда мы чего-то хотим, и хотим по-настоящему, то это захватывает человека целиком, и он, в общем, не способен ничем другим заниматься. Все в нем посвящено достижению воли. Если есть какая-то глобальная воля, хорошо осознаваемая, раскрытая в нем, то все остальное автоматически подчинено ей. То есть интеллект работает на достижение желаемого или, наоборот, убегание от страшного, там, нежелаемого и так далее. Эмоции работают в том же направлении. То есть все, вот воля – это такая способность, такая сила, которая охватывает всю душу целиком. «Велоик мобишарий коихэйс шейна нефеш нитпас богэм колках». И не так, как в других силах, в области других сил, которые не схватывают душу до такой степени. «Вегамби из галусэйзы коих еш моким гамлы коих зулосэй». Когда раскрывается одна сила, остается место для другой. «А волби из галусароцена рэйу ниспас кулэй». Но когда раскрывается воля, то тогда не остается места ни для чего иного. Нит паскулей баароцин, человек охватывается волей целиком, шилуеш моким, клол и коях ахерхур. Увамегу тофус бедовар клолей лой проти. А чем человек охватывается? Ну, раз мы говорим об охвате, такой всеохватности воли, то, следовательно, это чрезвычайно вещь общая, не частная, не детализированная. Шаары и ароцин миспашит бехол моким. И благодаря этому воля распространяется в каждое место. Кстати, такой интересный, наверное, на уровне русского языка слабо понятный, не каламбур даже, такая не игра слов, а, в общем, раскрываемая на уровне языка закономерность. Пошут простой, муфшат раздетый, лишенный одеяний, вот не подвергающийся влиянию со стороны упаковки, формы и так далее. А миспашет, тот же самый корень, это распространяющийся. Вот поскольку воля, она абсолютно пошут, поэтому она миспашет в любое место. «Вло еш моким клолшины и марш, а родсен на ины миспашет шум». И нет такого места, куда бы мы сказали, воля не проникает. То есть на уровне которого, который, если мы хотим, то хотим мы всем своим, как мы там даже пару в русских там литературных произведениях хотим, всем своим существом она желала и так далее. То есть нет такого места, куда воля не могла бы проникнуть, которое она не подчиняла бы себе. Велойк мой шарый коихес, шиеш моким шимиспаштим, веешь моким шимиспаштим. Это не подобно проявлению других сил. Ну, для простоты, какие силы мы с вами знаем, раскрытые силы, это разум, эмоции со всей их детализацией. Ну вот, значит, бина, она совершенно не обязательно проникает на все уровни нашего существа. То есть интеллект, да, человек, когда занимается интеллектуальной деятельностью, то он может быть в это глубоко погружен, но тем не менее это все-таки оставляет место для существования чего-то иного. Не вбирает, не поглощает все, а поглощает желание понять, это да. Желание понять подчиняет все остальное себе. А само понимание не подчиняет. Шиеиш моким шеешим миспаштим, веш моким шеиным миспаштим. Есть места, куда конкретная сила проникает, есть места, где ее нет. Век мой коеха сехал, например, сила разума. Ары еш гвулли испашту сихлей, есть рамки, в которых разум распространяется, шаат пой товей ветуло. Вот до этого места разум распространился, дальше нет. У вазей еш халуким, базе миспашет шен сихлей йойсеру, вазейны миспашет кулках. И здесь могут существовать различия. В такой области, например, если я правильно понимаю, Ребе говорит именно про области знаний, распространение знания в самом человеке. Вот соприкасаясь с этим знанием, его разум распространяется в таком диапазоне, там, в таком, я не знаю, в чем измеряется распространение разума, в метрах или там в килограммах. Ну вот, распространяется разум его больше, в такой области нет, не очень распространяется. А вол гамбе миши испаштус сихлый гдойлове рабагу. А, ну, значит, все-таки речь идет и про способности интеллектуальные. Даже тот человек, в котором разум распространяется очень сильно, то есть, если человек по уши деревянный, то разум в нем распространяется не особо. То есть, ну так, чутка распространяется, но не более того. А так он весь сохраняет свою деревянную природу. Если человек шибко умный, то разум в нем, ну вот, свою роль играет очень существенную. Это мы называем распространением, там, большим распространением. Но даже если человек очень крупный мудрец, то есть у него разум распространяется очень сильно, уши масик гарби бекоя хохмосы, то есть он постигает очень многое силой хохмы своей. Микол моким еш базе акбола, тем не менее, в этом в обязательном порядке есть какое-то ограничение. Дабиине найлове нифлобе йойс рейн яд сихлой магасле асик худи, потому что каким бы ты умным ни был, все равно есть где-то идея. Все равно никто не понимает всего. Всевышний сотворил мир таким, что, ну, человек понимает всегда какую-то часть от бесконечности. И понятно, что за рамками его постижения остается та же самая бесконечность практически, только без этого ничтожного кусочка, выхваченного его титаническим умом. Есть всегда какой-то фрагмент, который настолько возвышен и удивителен, что сила разума не достигает его, дабы его понять. «Микол моки мароцен йохал и испашет шом гамкен». И, несмотря на это, в область вот этой возвышенной и чудесной идеи, воля, она может быть туда обращена. То есть в область непонятого может обращаться желание. Я могу хотеть того, что мне непонятно. Ну, и, там, сплошь и рядом так бывает. «Роцн йохал и испашет шум». Воля может распространиться и туда с тем же успехом. «Гайну гамбе ине найлове нифлобе йойсер». То есть в область момента, который совершенно вознесен и удивителен, в смысле отделен от понимания. «Ара имицада роцн йохал и цис бой худу». С точки зрения воли мне ничего не мешает туда, значит, обратить свою волю. «Шиёхал ли е стойки вороцен лахпец бефинес пнимиус веасмус эйнсейф мамыш худу». В скобках Ребе подает вопиющий пример. Например, скажем, человек способен испытывать мощнейшее желание, стремление, вот, желание приникнуть к внутренности и сущности бесконечного в буквальном смысле. Выкидуя бенина Руса де Либо, как это объяснялось на примере сердечной воли, Руса де Либо, Руса это родствен, воли именно сердца, то есть вот в еврея встроено желание соединиться со Всевышним, а Всевышнего он не понимает. То есть вот сущность божества, она априорно непонимаема, и непонимаема не каким-то конкретным разумом, а вообще по определению. И тем не менее, это никак не мешает любому человеку, любому еврею стремиться к слиянию с сущностью божества. То есть, для воли нет никаких ограничений, нет способных и неспособных, там, талантливых или неталантливых, я бы даже, наверное, сказал. То есть, каждый человек своей волей может охватить абсолютно любую область. Если с точки зрения интеллектуальной у кого-то разум не дотягивается, там, даже до кончика собственного носа, то в области воли ограничений таких нет. «Вегамбе довар шейна асехал маским алзе клол», даже в той вещи, с которой разум не согласен вовсе. «Вейн лазе моким бесехал клол», и нету места в разуме для этого. То есть, та вещь, которая противоречит разуму. «Йохал лирцис митсада родсен», ничего не мешает человеку хотеть того, что разуму противно, того, что разум отвергает как невозможное. Может, человек вполне может хотеть принципиально недостижимого, принципиально невозможного, и даже не то, что недостижимого, в смысле, мне денег не хватит столько купить, а принципиально невозможного с точки зрения физических законов мира. «А шиёхал ииз шиирце бе аминагет и лов уведовар шилой той влой», вплоть до того, что человек, и опять же здесь Рэбе исключительно говорит о вещах совершенно нам знакомых, и таких насущных и обыденных, человек может хотеть собственного врага, собственного противника, стокгольмский синдром сразу в голову приходит, ну, в смысле, имеется в виду, что никто человеку не мешает захотеть того, что ему противостоит и с ним борется, там, его ненавидит даже, наверное, может захотеть там, того, что ему вредно. То есть, опять же, ну, те вещи, которые разрушают нас, зачастую становятся пределом, там, предметом вожделения, предметом желания. И это никак не противоречит. То есть, с точки зрения разума, разве я хотел бы пользоваться вещью, которая мне вредит? Там, обладать вещью, которая приведет меня к гибели. Тем не менее, с точки зрения воли, это совершенно не работает так. «Век моя смехим бе исурим де бе хре агуши ройце базе». И, кстати говоря, поразительный пример. «Как человек, который радуется собственным бедствием». Который радуется бедствием. То есть, ему нравится страдать. Да? Без всякого сомнения, раз он радуется им, значит, он стремится к этому. «Де им лойкей нейти я симхо базе хулю». Потому что, если нет, то почему он этому радуется? По-моему, это граничит уже с какими-то... ну, достаточно современными, я бы сказал, воззрениями психологическими относительно того, что, ну, вот есть своя выгода и свой, как бы, цимес в переживании страданий, и зачастую человек страдает, потому что ему это нравится, потому что он, ну, он хочет находиться в такой ситуации страдальца. «Ары йохал иес ше ирце гам бе исурим вейну е нефеш навший худу». То есть, вот человек может хотеть страданий, душевных терзаний. «Вэгайну лефи ше гу коях клоли бэцам». Что мы доказываем, собственно, мы не про страдания. Все это очень интересно, но общая мысль-то какая? Что воля может распространяться куда угодно, то есть, ее не подпирает ниоткуда. Есть вещи, которые, скажем, там, неразумны, это не мешает их. То есть, а есть какие-нибудь вещи, которые есть помеха хотеть, принципиальная невозможность хотеть? Где-нибудь там граница стоит? Ну, получается, что нет. Потому что то, что неразумно, все равно хотеть ничто не мешает. То, что вредно, не мешает. То, что своих собственных страданий, там, то, что неприятно, тоже не мешает хотеть. То есть, получается, что границ нет. И... То есть, это по той причине, что воля является общей силой по своей сути. «Лахэна рэй гу гимис пашет бэмбэхон моким худу». Поэтому она распространяется куда хочешь. «Вэйм кейн кша нефэш тофус фарнумен бэбэароцн». И по этой причине, когда душа занята волей, Арейетов из бедовар клоли, она занята общей вещью. Лойбейзе коях прати худу, она занята не какой-то частной деталью, там, значит, каким-то частным занятием. Ой, дзоис, ша коях ароцен, гу коях нивдель бе эйрех, ше эйн шум коях бедой мейлов. Еще один момент, если я правильно понял, первая мысль, ну, так, в общем ключе завершилась. Мы с вами опытные пользователи, как бы, я имею в виду те, кто слушает уроки по самых вов, они привыкли примерно к стилю изложения у Рэбе Рашаба. Ну, какая-нибудь идея может разрабатываться там многими страницами, да, десятками страниц. И то, что мы сейчас вот ко второму пункту переходим, это не означает, что предыдущая тема закончилась. Это просто в нашем отрывке можно, наверное, все-таки считать, что, ну вот, первая ступень отстрелилась насчет общности воли, и началось, запускается следующее, а именно еще один момент, что кояхароцин – это сила, которая отдельно по своему масштабу от всех других сил, то есть она несопоставима со всеми другими. Помните, мы с вами часто исследуем вопрос, там Ацилус, он относится к мирам, или он же все-таки Ойлам Ацилус, а с другой стороны, и вот смотря откуда поглядеть, но есть точка зрения, с которой Ацилус, он все-таки особнячком стоит совсем, то есть Бри и Цира Асия, они же тоже отдельные миры, следовательно, принципиально отличаются друг от друга, но если глядеть со стороны Ацилус, то они, в общем, как одно целое могут рассматриваться. Вот мы, собственно, и повторяем все время сотворенные миры, подразумевая систему, целую систему, вот эту Бри и Цира Асия. А Ацилус самостоятелен, отличен по масштабу. Вот Нивдаль Бейрах, он отделен по своему масштабу. Нет силы, которая могла бы с ним сопоставиться. Я вернулся обратно к силе Роцена, к силе воли. «Велойк мой шарый койхейс, шен доймим зелазе», а не как другие силы, которые, все-таки не удержусь добавить от себя в определенном контексте, вот, который здесь предлагается, сходны друг с другом. «Век мой коих ахохма арей коих абина доймил и лов». Пример. Сила хохмы. Хохма и бина, они так или иначе родственны. Ракша хохма гули майлами абина. Единственное, что хохма, она чуть повыше, да? Выше бины. А волмикол моким еш лагем из дадмус шешнейгам гем сехал хулю. Но подобие между ними существует. Они обе относятся к системе, которая к общей системе, к общему комплексу, который называется сехал. А волароцена рей у коях нивдаль, но воля представляет собой нечто принципиально отдельное, шейн бе коихас бедойме эйлов. Среди других сил души нет той, которая входила бы с ним в какую-то группу. Как скажем, силы разума входят в разум, силы эмоций входят в эмоции. Дегам мишум зейн и шаих бо исхалкус. И также с этой точки зрения в этой силе не актуально разделение. Да из халкус шаих бы моким, ши еш шнаим, не маршихем михулоким замезе. Почему? Потому что разделенность, она возможна для системы, в которой есть как минимум два компонента. Как минимум, это я от себя добавил. Просто два. Вот эти два, они могут разделяться друг с другом. А вол миахам, но поскольку шигу коях нивдаль, это отдельная сила, шейн бедойми и лов, подобной которой нету. Арейн и шаих бой из халкус недемейзе довар гу холук хулю. По этой причине здесь разделенность невозможна, потому что от чего будет разделенность, где там внутри появится трещина. Это абсолютно цельный такой кусок и слепок, который неразделим, потому что в нем нет даже двойственности, а тем более тройственности и так далее. Дальше начинается небольшая скобка. «Велазе из гам им еиш бой эйзе циюр бихлолус меция сакумакоях шилой». И по этой причине, даже если в Роцен появляется какой-то циюр, какая-то форма, ну, в смысле, я хочу автомобиль, а в автомобиле есть колеса, там, значит, выхлопная труба, разные детали, и это каким-то образом отражается в воле, ну, вот это называется, появляется циюр, появляется некий облик. А облик имеет в виду, подразумевает наличие вроде как множественности, то тогда совокупном существовании силы воли появляется вот этот циюр. Эйни шаих бы исхалкус, все равно невозможно в ней воле разделенность, шарейгу эхот, потому что она едина, в эйн бы доймейлов худу, и не подобно этому циюру, насколько я понимаю. Ну, то есть, это у нас ответ был выше в предшествующих отрывках, где мы говорили о том, что если человек хочет, то он хочет всего целиком. Если какая-то деталь выпадает из этого желания, то тогда это, ну, значит, негоден предмет желания, и мы его все, значит, воля выключилась по поводу этого объекта без необходимой детали. «Везеу шейни шаях», скобка закончилась, «Везеу шейни шаях бой пхинас исхалкуса клоли», и это то, что в данном предмете невозможна общая разделенность, «Лефиши гу коях клоли бэцам», поскольку это сила, которая обладает общностью по своей сути. «У лефиши эйн бэдой мейлов, вэары гу коях эхот худу», и по той причине, что нет подобных этой силе, и это одна единая сила. «Векмойхэнэ нэшайбэ пхинас исхалкус прати гам кейн». Все-таки Рэбэ подобрался к этому разговору про общую разделенность и частную разделенность. Вот не смогу без зачтения предшествующей части этого маймера какой-то обзор сделать по этому поводу. Ну, наверное, надо принять это как есть. Так вот, то, что мы проговорили, это по поводу общей разделенности, а теперь по поводу частной. Нет у него и разделенности частной. «Киагам шикола кейхас клулим беароцин», потому что, несмотря на то, что все силы, последующие имеются в виду, разум и эмоции, они включены в роцин, вот, хотя они и включены в роцин, «Омнам кулам гэм шом беашвоя», они внутри роцин находятся в абсолютном равенстве, в абсолютной нивелированности, «бли шум исхалкус», безо всякой разделенности, «мипней шило ейш богэм майла вомату», поскольку в них нет верха и низа. Не вижу здесь резона проговаривать подробно идею включенности отдельных сфер в роцин, то есть в кесар, вживленности всего комплекса сфер в кесар. Ну, единственное, что надо напомнить на всякий случай, что все имеет свой прообраз в кесар, весь комплекс сферот, весь парцуф, но при этом внутри кесар сферот пребывают в таком состоянии, в такой форме, в которой между ними разделенности никакой нет, они представляют собой нечто в совершенной степени цельное. Вот об этом сейчас речь идет. «Декой хаза глуим гэм бифхинас эльен вэтахтан», то есть раскрытые силы, как они раскрылись, имеется в виду, как они уже проявились, были эманированы в форме раскрытой, действующей. Там силы разума, силы эмоций, детализация силы разума и силы эмоций. Они находятся во взаимоотношениях верх и низ. Среди них можно выделить верх и низ. «Лефиши халуким бемаалосну мадригосну», поскольку они различны по своему достоинству и по своей ступени. Одни находятся на высокой ступени, другие на более низкой ступени. Вот есть различия. «Валахэнгэм боим базэ ахарзэ давкэ», и по этой причине они приходят образом некоторой последовательности, одна за другой, и появление следующей силы, проявление, работа, запуск следующей силы обуславливается наличием или отсутствием предыдущей. Нет, наличием все-таки. «Вэйэфшэр шэй якойхэс яхэт кмэши избаэр», и невозможно, чтобы силы срабатывали единовременно. То есть, вот они как бы сразу присутствовали, они включаются последовательно, как лампочки в гирлянде, я так понимаю, как будет объясняться дальше в том маймере. «А вола койхас нейлом мшеберот снейнбохэм исхалкус майдовы мато», но те же самые силы, будучи включены в роцин, то бишь в кесар, для ясности, не знаю, если это вносит ясность, они не обладают разделенностью, не делятся на более высокие и более низкие, вверх-вниз, «веклулим шом кулем бяшво», и включены туда все целиком в полном комплекте, в полном равенстве, «велахен гамбе изгалус боем кулем киахас худу», и по этой причине, когда они раскрываются оттуда, они могут раскрываться совершенно единовременно. То есть, ничто не мешает им существовать вот в некой смеси такой, в одновременности. Вспоминается беседа из Двармалхус другая, на Паршу Бой, по-моему, где как раз говорится, где фараон рассматривается как метафорический, как метафора как раз вот этого аспекта, из которого все света распространяются единовременно и сосуществуют, и так далее. Но это уже немножко в сторону. Сейчас мы, в общем, говорили этот отрывок, если я правильно понимаю, Ребе ссылается на него, чтобы мы с вами проштудировали идею вот этого, вот этой совокупности воли, беспредельной совокупности воли, которая принципиально отличается от всего, что от всех других сил и так далее. И, наконец, последняя из ссылок, страница 48 в дополнениях, это уже из беседы нашего Ребе, Ликут и Сихес, Хелек Юд Гимел, 13-й том Ликут и Сихес, в таком-то месте. Кола мицвейс магусн гу роцен элен. Все заповеди, здесь даже с выделением, все заповеди представляют собой по своему существу, вернее, роцен элен, высшая воля. И Ребе выделяет слово воля, разумеется. Да? Шелемайлами пхинас хохмава там. То есть воля, как она выше хохмы и осмысления, обоснования и так далее. Вегам амиса шиеш алеем там. И также это актуально для тех заповедей, у которых вроде бы есть обоснование, у которых есть там. Арей эйна инен шимагусн гуа хохма. Когда мы говорим о заповеди, что у них есть там, то есть они обладают какой-то вот разумной мотивацией, заповеди имеются в виду, типа Мишпотим, например, то мы не имеем ни в коем случае в виду, что их сутью является данная мотивация, что хохма, разумное зерно, которое в них заложено, которое мы в них, вернее, видим, различаем, оно является их сутью. Эла широц на Эйленбургу нимшех вынесла бешбевхинес хохма вот там. А что же мы, да, имеем в виду? Что в данном конкретном случае высшая воля, именно Роцин, абсолютно надразумная воля, она спустилась, привлеклась вниз и оделась, Ребе выделяя слово «оделась», вот в эту самую хохму и в там, в обоснование, в какое-то рациональное зерно и в обоснование разумное. А вот «магусен га ацми», но собственное существо заповеди «гамлы ахри славшусен», а «иславшус», также после одевания в этот самый «там», «гу роцена эйлен», это так или иначе, тем не менее, это сама воля. «Велахенки юман кошелько ламицес». По этой причине осуществление всех заповедей, Ребе выделяет слово «всех». «Гам эйсен гаму вон эйс ал пи там водас». Также тех, которые понятны с точки зрения их обоснования, с точки зрения вот то рациональное зерно, которое в них заложено, оно да, нам понятно. «Цорих ли ес бы ойфен зе давка». Должно происходить именно таким образом. «Цорих ли каймен лой мипнейша асехл вадас михайван». Необходимо их выполнять не по той причине, Ребе выделяет «не», что они обладают каким-то рациональным зерном, в которое одевается воля. «Эла кенусах брох из амитсвейс», но согласно самому шаблону благословение на выполнение заповедей, на которые мы опирались и выше, собственно, «мипнейши цивону», а по той причине, что нам приказал Всевышний эти заповеди, только по той причине, что это результат приказа. «Мипнейши ка гозар роцнаэлен», то есть по той причине и только по той причине, что так постановила высшая воля. «Везои кого насакосу, взои сукас от иерой», в этом заключается смысл стиха, это устав Торы. Хукас от Иеро, это глава Хукас. Первый стих из нее, Зоис Хукас от Иеро. Им ша мицвейс нехлок из бедерех клол и гимл сугим. Несмотря на то, что заповеди делятся в общем ключе на три типа. Там обычно различные толкования, которые посвящены началу недельной главы Хукас, обсуждают то, почему Тора связывается именно с Хукас, то есть с уставами, именно с рациональными законами, несмотря на то, что в ней присутствует вроде и хотя бы как-то обоснованные законы, обладающие хотя каким-то рациональным зерном, вроде Эйдес, и в том числе те законы, которые вроде совершенно понятны и естественны, которые люди сами бы, наверное, выработали. Ну, собственно, и можем это проверить. Те социумы, которые не знали Тора, они тоже выработали там в конечном итоге запрет убийства, регламентировали как-то свою жизнь, установили суды для выполнения законов, выработанных самопроизвольно людьми. И несмотря на это, почему-то хукас атеиро, то есть вот совокупность заповеданности Торы, она обозначается как хок, как устав иррациональный. Так вот, почему? Потому что несмотря на то, что заповеди в общем ключе делятся на три типа – хуким, эйдесом и шпотим. Араймагусна ацмиш шелькол митцез атеиро – собственная сущность всех заповедей Торы, Рэбе выделяет здесь Торы, гамма сугим дейдесу мишпотим, также тех типов, которые в какой-то мере рациональны, эйдесу мишпотим. Ихуко – это хок, то есть они тоже несут в себе зерно вот этой иррациональности, они тоже несут в себе хок встроенный, да, это они в первую очередь хок. Велой оидэлэ шикулэн гэн бифхинэ зоис хукас атеиро, и более того, все они, все заповеди без исключения, в том числе, которые представляются нам понятными и выдаются нам понятными на гора самой Торой, они зоис хукас атеиро, это устав Торы. А хука де пара адума шаафилу шлой махохом микол одам омар алзе омар тиахакмовы гир хойкомимени. То есть, все заповеди без исключения, они находятся не просто, они являются не просто иррациональным началом, они подняты над пониманием, а они подняты над пониманием в том ключе, в котором над пониманием поднята заповедь красной коровы, о которой сам Шлойма Амелых, который называется самой Торой Ахохом Миколодом, наимудрейшим из всех людей вообще, в принципе, которые когда бы то ни было жили, он высказался в том ключе, что я сказал, умудрюсь, ну, в смысле, разберусь я в этой заповеди, в Ирхо и Коми Мене, а она далека от меня, как была, так и осталась. Лимайла де Гамры Мегедра Хохма. То есть, Шлойма, обладатель абсолюта хохмы, который только человек может обладать, он с этой заповедью в принципе ничего не смог сделать в плане интеллектуального постижения, просто потому что она принципиально оторвана от постижения, не имеет общего с постижением. Отдельно от хохмы, за рамками находится в совершенной степени, Рэбе выделяет в совершенной степени, вот определение хохмы. «Мицат иньен зе роцен ве хуко». Шебе митсвейс, мацин кан вихама дворим, шехам бешовы бихола митсвейс. Вот с этой точки зрения, что с точки зрения воли и устава, как они заложены во всех заповедях без исключения, мы обнаруживаем некоторые вещи, которые равны для всех заповедей в целом, в равной степени. «Веанчи омру хамейну лой тэхэ йойшэ вэшойкэль бэмитсвэйсэва шэльтэйра хулю», и вплоть до того, что мудрецы наши дали указания нам, и в Пиркей Овос мы встречаем подобную мысль, «не сиди и не взвешивай заповеди, разбираясь, какая тяжелая, какая легкая, что там важнее, что менее важно, что значимо» и так далее. «Мивуэр бэкамэм коймэйс шагэфрэш бэйн коэха роцэн ли коэха хохма» объясняется во множестве мест, несколько мест из этих мы сегодня с вами проштудировали, достаточно развернуто. Разница между хохмой в общем плане и роцэн, между разумным и волевым. «Увихлода коэха с пнемием шэлюодом». Ну и на самом деле... Понятно, что граница лежит, согласно второй ссылке, если я уже тебе не запутался, из предыдущего, из «Memorium Contracem», разделение... А, нет, это уже ссылка была на сам Гей. Основное разделение лежит между волей и всем остальным, не только между волей и хохмой по отношению к воле, все остальные силы души нивелированы, как мы подчеркнули ближе к завершению сноски на сам Гей. Ну и здесь Рэбе тоже это отмечает, что есть разница между силой, между роцином и хохмой, и на самом деле всеми другими силами, внутренними силами человека. А хохма бо бисхалкус гэн и бисхалкус клоли бэйн сэхал эхо дой милыхавейрей. Хохма появляется, проявляется в разделенности, как в разделенности общей, что разум одного человека не подобен по масштабу, свойствам и так далее, способностям, на разум другого человека. «Веген би исхалкус прати бехол асколы гуфа». И также в частном различии, в приложении разума к разным проблемам и так далее, к разным задачам, скажем. «Шибо давка берибы прати», прилагаясь к различным задачам, детализированным задачам, разум тоже дробится и делится и приобретает определенную множественность. «Ваароцен эйне бифхина за исхалкус», а «роцен» не находится в разделенности. «Лой бисхалкус клоли», в «лой бисхалкус прати», ни в разделении общем, ни в разделении частном. Ну, вот, кстати говоря, и стало понятно, что подразумевается под общим и частным разделением. По всей видимости, общее разделение – это разные «роцены», там разные хохмы, разные «роцены». Хохма этого человека, второго человека, третьего человека, хохма к этому, хохма к сему. И то же самое воля. Воля у этого человека, у того человека, у всего человека. Так вот, если хохмы отличаются на этом плане, на этом уровне, в этом ключе, то родцены не отличаются. Либо хочу, либо не хочу. И родцен, и деление проти, по всей видимости, это разделение применимо, применительно к данной задаче. То есть, вот разум в приложении к этой задаче, к такой задаче, к этой, в этой задаче, к такой ее части, к этой части. Родцен – нечто очень общее, которое не рассматривает задачу как состоящую из частностей. «Вэгайну деливат зои шейн бо исхалку сапрама проти га иньоним». Вдобавок к тому, что в нем, в ней, вернее, в воле, да, потому что родцен – это он, нет разделенности на частности задачи, к которой на воле прилагается, «шебехол прат шеля дова широйце бой гуш бешове». То есть каждую частность я хочу, каждую частность предмета, который я хочу в равной степени. «К моиха нейны мисхалек би исхалкус клоли ба иньоним шаруцен богэм». Также он не разделяется общим разделением, то есть это было частное. Я хочу автомобиль, а не колеса и не руль. Или там колеса очень хочу, а руль так, постольку поскольку. Подобно этому воля не разделяется общим разделением байоним шаруцен богем в зависимости от вещей, которые я хочу. Шенедэн и марш, ибо доварзе ароцен губейфинках. Доварзе ароцен губейфинках. Чтобы мы могли сказать, вот есть особое желание, связанное с этим, с этой сферой, а есть желание, связанное с той сферой. То есть желание универсально. То, что оно может быть сильнее или слабее, насколько я понимаю, подразумевает только степень его сокрытия или раскрытия, там, как проявление силы. Раз она сила, значит, у нее должны быть градации. Но нет типа конкретного желания из такой области, желания из сякой области. «Кей на родсен мечтаны лефиойфена иньоним шародсен бэгэм». Потому что родсен не разделяется, не изменяется в зависимости от того, к чему он приложим. «Валдергзеу бемитсвис атеира дли йойсен родсен аэрен». И подобно этому, применительно к заповедям Торы, они, будучи высшей волей именно, «эйн богем исхалкус», в них нет разделенности. «Велахен лифоми миксеса миамитсва, эйн и клум, валифоми хейлик миамитсва, гике хуло». И по этой причине иногда заповедь, выполненная частично, рассматривается как невыполнение заповеди, то есть то, что ты ее выполнил частично, вообще ничего не означает, потому что заповедь не была де-факто выполнена. А иногда засчитывается выполнение заповеди как выполнение ее целиком, что, опять же, иррационально. То есть, ну, во всяком случае, заповедь, она не может быть выполнена частично. Она может быть либо выполнена, либо не выполнена. В зависимости от подхода Торы к той или иной заповеди, заповедь выполненная, там вот какие-то детали ты выполнил, и она не выполнена де-факто, либо ты выполнил какую-то часть, и это засчитывается, как будто она выполнена целиком, но наполовину выполнена она быть не может. «Мицад пхинас там водас шебе митсес еш хилук и мадрегес митсвейс». С точки зрения разумной составляющей заповеди есть какие-то различия, там, ступени в области заповеди, «хуки мейдес мишпотим калес вихамурейс», как то, например, «хуки мейдес мишпотим», легкие и тяжелые заповеди, мецад магуса мицвейс, с точки зрения сущности заповеди, гуроцена эль нейн богам хилуким, то есть с точки зрения высшей воли, которая, проявлением которой они являются, различий между ними нет.